Боб.
Добро пожаловать. Спасибо вам за то, что вы провели с нами некоторое время. Я знаю, что вы заняты. Я знаю, что вы очень востребованы.
Мне очень приятно, дорогая. Спасибо вам.
Я просто хотела бы спросить вас о вашем первоначальном опыте и о том, как вы пришли к пониманию инопланетян и того влияния, которое они оказывают на нашу планету и на наше правительство, а также на участие правительств всего мира. Так, может быть, вы могли бы отпихнуть нас чем-нибудь из ваших.
Вы просите меня вернуться к началу, дорогая, а мы должны вернуться как минимум на 50 лет назад. Я провел большую часть своей взрослой жизни в качестве профессионального солдата. Да, я провел 27 лет на действительной службе в армии, и я имел удовольствие быть назначенным в Верховный штаб союзных держав в Европе в 1963 году, который в то время находился недалеко от Парижа и Франции. Итак, в 1963 году я отправился на свое новое задание.
А какова была ваша роль в этом задании?
В то время я был назначен. У меня был совершенно секретный допуск, и я подал заявление на назначение в Шейп, потому что это было скорее выборочное назначение. Конечно, я смог взять с собой жену и детей, и мы отправились в Париж. Мои дети ходили в среднюю школу в Париже, и летом 1963 года я отправился в штаб-квартиру Сейшейп в Париже с совершенно секретным допуском. В тот момент, когда я прибыл, я был назначен в оперативный отдел штаба Шейп и получил дальнейшее назначение в то, что мы называем ШОК, оперативный центр Верховного штаба, который в то время был военным центром. Итак, мой совершенно секретный допуск был повышен до космического совершенно секретного, что было тогда и остается самым высоким уровнем секретности в НАТО, верно? И я работал в военном зале. И мне было поручено вести списки дежурных в военном зале, и мы работали по 10 и 12 часов, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И именно во время этого задания я был подвергнут очень секретному, деликатному исследованию, называемому оценкой. И оценка в то время была исследованием, которое они инициировали в 1961 году. Они опубликовали его в 63-м, и я получил копию, и я смог прочитать его, и это изменило мою жизнь.
А при каких обстоятельствах вы получили доступ к этому документу?
У меня был космический сверхсекретный допуск, и я работал в военной комнате. И когда они опубликовали документ, они опубликовали только 15 копий, и одна из копий была отнесена к Шейп War Room Shock. И поскольку я там работал, у меня там был письменный стол. Я ознакомился с этим документом. У меня была возможность взглянуть на это, и это буквально снесло мне крышу. Это изменило мою жизнь. Это было трехлетнее исследование, проведенное НАТО о внеземном присутствии, о том факте, что они были здесь. Они были здесь в течение нескольких тысяч лет, и первоначальное исследование было направлено на то, чтобы определить, были ли они не такими. Независимо от того, представляли они угрозу для сил союзников в Европе или нет.
А было ли что-то, что ускорило составление этого отчета в первую очередь?
Конечно, одна из вещей, которая вызвала тогда большой ажиотаж, это то, что у нас в Советском Союзе было. У нас была разделенная Европа. Железный занавес опустился. Да, у нас были силы НАТО на левой стороне. Западная Европа, Варшавский договор и НАТО или советские войска были на восточной стороне. И в те дни по всей Европе было совершено несколько пролетов больших круглых металлических летательных аппаратов в строю, совершенно очевидно под разумным управлением. Так вот, какое-то время Советы думали, что эти объекты принадлежат нам, и в течение короткого времени мы думали, что они могут принадлежать Советам, что могло бы вызвать реальную проблему. Мы были вооружены до зубов. Варшавский договор на востоке и силы НАТО на западе. Мы все держали руки на пистолетах и пальцы на спусковых крючках. Да, Третья мировая война была в нескольких шагах. Итак, эти объекты летают по всей Европе в строю на большой высоте, с огромной скоростью и, очевидно, находятся под интеллектуальным управлением. Итак, это исследование НАТО было решено провести, чтобы определить, что это были за люди. Представляли ли они угрозу для нас? Что это было? Кто они были? Мы выяснили, что они не принадлежат Советам, а Советы обнаружили, что они не принадлежат нам. Итак, главный вопрос был в том, кто, черт возьми, эти парни. И это трехлетнее исследование показало, что они были инопланетянами с нескольких других планет, и они были здесь, наблюдая за всем, что мы делали.
А они называли виды планет, которые были задействованы. У них была какая-нибудь идея?
В те дни они понятия не имели, откуда они родом. Все, что мы знали во время исследования, это то, что в нем участвовали четыре разные группы. Все они были гуманоидами, но одна группа была полностью человеческой. Они были так похожи на нас, что могли бы сидеть рядом с нами в ресторане, или в театре, или в самолете, и мы бы никогда не узнали.
А как они это сделали? Как они узнали об этих четырех разных расах? Это было следствием сбитого самолета?
Они, я имею в виду цитату без кавычек. Они очень ясно дали понять всем нам и советам, что они откуда-то еще, и что они здесь следят за нами, чтобы убедиться, что мы не начали Третью мировую войну. Сейчас это было их главной целью. Раньше они прилетали и садились на наших аэродромах. Они приземлялись в частных домах. Они приземлились везде, верно?
Так что не только в Америке, но и в Европе.
Нет, это было по всему миру, дорогая. Но мы все были там взвинчены. Мы, так сказать, работали круглосуточно. Как я уже сказал, это было очень трудное время, потому что мы и Советы стояли лицом к лицу, и мы могли быть всего в нескольких шагах от новой войны. Из исследования мы узнали, что эти ребята были полны решимости сделать все возможное, чтобы мы и Советы не начали еще одну войну. И с годами они делали свое присутствие все более и более известным. Как я уже сказал, они пролетали, приземлялись, выходили из своих кораблей и приглашали людей на борт.
А вы знаете людей, которых вообще пригласили на борт?
Мне очень жаль.
Знаете ли вы кого-нибудь из людей, которые были приглашены на борт корабля или имели какое-либо обсуждение?
Был один случай, который был в этом исследовании. Был один датский фермер, который однажды днем сидел за ланчем на маленькой ферме за пределами какого-то маленького городка в Дании. Они с женой услышали шум во дворе амбара. Куры и сельскохозяйственные животные начали поднимать большой шум. Старик встал из-за обеденного стола, открыл дверь и выглянул наружу. И этот корабль спустился и приземлился на его пастбище прямо за его домом. И он приземлился на трех ножках треноги. Открылся люк. Два человека, похожих на людей, спустились по трапу. Да, подошел к старику и пригласил его на борт. Он повязал салфетку вокруг шеи, так что он был в восторге. Он поднялся на борт вместе с ними. Они взяли его в полет. Они ушли бог знает куда. Прошло около 3040 минут. Его жена к этому времени, увидев, как ее муж исчез в этом объекте, впала в истерику. Она позвонила в местную полицию. Местная полиция вызвала военных, и все пришли в дом. А потом вернулась смена, приземлилась на пастбище на трех ногах. Люк открылся. Старик спустился и сказал: «Мальчик, позволь мне рассказать тебе, где я был. Позвольте мне рассказать вам, что я видел». Военные схватили его и увезли примерно на 4 или 5 дней, как они это называют, допроса, депрограммирования и всех допросов. И у него был меч. Он прекрасно провел время. Так вот, два парня, которые вышли из корабля, прекрасно говорили по-датски, и они выглядели совсем как люди. У нас был еще один случай на авиабазе союзников в Северной Италии всего за 2 дня до Рождества, когда корабль приземлился на взлетно-посадочную полосу этой базы союзников. Это база НАТО.
Так это снова будет в 1960-х годах?
Это было в начале 60-х. Да, и молодой итальянский охранник был на дежурстве, и они приземлились на взлетно-посадочной полосе. Пара парней вышла, и идеальный итальянец пригласил его подняться на борт и прокатиться. Бедный ребенок был так расстроен, что описался в штаны, и был так напуган, что не сделал этого. Он не собирался подниматься на борт. И они сказали, пошли своей дорогой. Это повторялось снова и снова и снова.
А был ли в этом замешан какой-либо военный персонал или правительство?
Молодой солдат в Северной Италии был военным.
Хорошо, да, хорошо. Итак, из всех этих отчетов, а затем и из исследования, каков был вывод?
Вывод, дорогая, после трехлетнего исследования был один. Они не были злонамеренными. Они не представляли опасности. Они не представляли угрозы. Исследование показало, что они приходили и уходили не только сотни, но, возможно, и тысячи лет, и что с их участием осуществлялась какая-то программа.
Сообщали ли они какие-либо подробности этого кому-либо из наших сильных мира сего?
Те, кто принимал решения о том, как они оценивали свои очки, и они очень хорошо их оценивали, заключались в том, что они не представляли угрозы. Что они были здесь, чтобы воспитывать, наблюдать, исследовать, контролировать, наблюдать за нашим ростом и развитием. И идея заключалась в том, что мы были довольно примитивным и отсталым обществом, и у нас было ядерное оружие, и мы представляли опасность для самих себя.
Немного похоже на то, как дети играют со спичками.
Мне очень жаль.
Немного похоже на то, как дети играют со спичками.
Это как старшие братья смотрят на младших братьев. И мы обычно шутили по этому поводу, что они проявили к этому интерес. Потому что у нас была шутка, что мы были похожи на детей, которые нашли коробку с ручными гранатами.
Да, даже хуже, чем спички.
Они беспокоились, что мы выдернем чеки и взорвем себя.
Не так ли? Была ли какая-либо информация или подробности о том, что произойдет в результате, если нам будет позволено продолжить наш путь к Третьей мировой войне?
Им было очень ясно сказано. И они давали это понять на протяжении многих лет. И они до сих пор дают это очень ясно. Потому что у нас все еще есть близкие отношения, по крайней мере, с двумя группами из четырех, о которых мы знали в 1963 году. У нас есть отношения, по крайней мере, с двумя из них, и они очень ясно дали понять, что нас оценивают как то, что вы могли бы назвать страной третьего мира. Нас оценивали на предмет возможного членства в Галактической Федерации.
Я уже слышала это раньше.
Так что они являются членами обширной федерации планет на разных планетах, в разных звездных системах, даже из разных галактик. И что нас оценивают, воспитывают и поощряют немного повзрослеть, отказаться от нашего ядерного оружия и отказаться от наших традиционных процессов ведения войны.
На самом деле это не изменилось. Мы не прекратили наши военные действия.
Вот что в этом такого печального. Это так.
Это трагично.
Итак, на протяжении многих лет, дорогая, как я уже сказал, это было для меня началом. Да, но с годами, чем больше я узнавал и чем глубже погружался в учебу, вплоть до того дня, когда я уволился из армии в 1976 году, у меня все еще был высший священный допуск. А затем, в течение этих лет, я начал встречаться с некоторыми из них лицом к лицу.
О, вы это сделали.
У меня есть.
Вы знаете, к какой расе они принадлежали?
Те, с кем я имел дело, выглядят точно так же, как мы.
Они сказали, откуда они родом.
Нет, они никогда этого не делали. Они никогда не пытались объяснить, с какой планеты они были, или из какой звездной системы они были, или даже из какой галактики они были. Они много-много раз подчеркивали мне, что они являются членами огромной организации, состоящей из цивилизаций, планет и звездных систем, которые почти бесконечны.
Да, это должно быть было такой привилегией и настоящим невероятным путешествием для вас быть связанным с ними.
Это был небольшой шок, дорогая. Я был бы честен с вами, когда до меня впервые начало доходить, что то, что со мной происходило, было своего рода психическим шоком.
Я думаю, что это то, что находит большинство людей. И, конечно же, опять же, вы являетесь частью этого.
Я прошел через период времени, когда я буквально потерял свое старое мировоззрение. Моя старая парадигма буквально рассыпалась у меня на коленях. Старый мир, в котором я вырос, и мир, в котором я вырос, развалились, и мне пришлось столкнуться лицом к лицу с новой реальностью. Мы, люди на этой планете, являемся частью огромного, почти бесконечного сообщества разумной жизни, и, по-видимому, мы достойны выживания.
Это приятно знать, и мне интересно, как это будет достигнуто.
Вы видите, как это происходит каждый день. Вы заметите, что они проявляют себя все больше и больше.
Это правда.
Они летают над городами, они парят над аэропортами. Они летят рядом с нашим самолетом. У нас есть инопланетные корабли на орбите вокруг нашей планеты диаметром более 5 миль, и наши сотрудники НАСА сфотографировали их. И я показал фотографии с Аполлона-13, сделанные на пути к Луне, на которых изображен инопланетный корабль диаметром 5 миль. У нас также есть фотографии, сделанные с Voyager Enterprise в 1980 году, когда мы отправились к кольцам Сатурна, мы обнаружили объекты в кольцах Сатурна. Самосветящиеся искусственные объекты размером с нашу Луну, движущиеся повсюду, повсюду под разумным управлением. Теперь это искусственно созданные объекты размером с нашу Луну. Сейчас диаметр нашей Луны составляет 2160 миль. Теперь вы можете представить себе искусственно сконструированный объект под самоинтеллектуальным управлением, который вращается в кольцах Сатурна.
Что они делают в кольцах Сатурна?
Выводы, к которым пришел Voyager 1 в 1980 году, заключались в том, что они, по-видимому, добывают кольца.
Хорошо, зачем?
Кольца заполнены льдом и битой породой, и они богаты питательными веществами. Все, что вы могли бы пожелать, находится в этих кольцах. Как я уже сказал, около 8000, 90% из них вода, но они, по-видимому, добывают эти кольца. Теперь мы имеем дело и скажем это прямо. И это причина, по которой крышка опустилась. Именно поэтому на самом деле не будет ничего похожего на раскрытие информации. Нет, я согласен с вами, потому что вы не можете сказать обычному человеку, что мы имеем дело с цивилизацией второго типа. Потому что среднестатистический парень, которого я в шутку называю Джо Сикспак, вы не можете сказать среднестатистическому парню с улицы, что мы находимся в отношениях с развитым интеллектом с других планет, других звездных систем, возможно, других измерений, которые являются цивилизациями второго типа, которые могут создавать искусственные объекты. Мили в длину, две мили в диаметре. Потому что обычный парень неумопомрачительный не в состоянии справиться с этим. Вот почему наше правительство, которое знает большую часть этого, столько лет держало это дело в секрете.
А после службы в армии вы были? Армия все еще просила вас раскрыть, какие у меня есть связи.
После того, как я уволился из армии, я пошел работать в Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям ФИМА. Я проработал в ФИМА еще 14 лет, все еще сохраняя свой совершенно секретный допуск. Все эти годы я продолжал учиться. Я продолжал встречаться с ними лицом к лицу.
А что это за регулярность?
О, каждый месяц или два.
О, правда?
О, да, они подходили ко мне в конце такой конференции и представлялись.
О, да, это фантастика.
Они восхитительные люди.
Может быть, они будут здесь.
Они семья, дорогая. Это действительно так. Я называю их двоюродными братьями. У нас один и тот же, по сути, один и тот же геном, верно? Одна из групп, как мы выяснили, действительно приложила руку к манипулированию нашей генетикой. Да, да, об этом много говорили несколько веков назад, тысячи лет назад, и они, по-видимому, превратили нас из низшей формы, из австралопитеков или кого-то еще, в то, что мы есть, Homo sapiens sapiens. Эта генетическая манипуляция все еще продолжается. Это все еще продолжается. Они все еще настраивают и совершенствуют наши гены.
Так, есть ли какая-нибудь информация, которой вы можете поделиться с нами? Это то, что вы почерпнули из них в последнее время, чем мы можем поделиться с другими?
Дорогая, я мог бы продолжать часами, но я не в состоянии этого сделать. Мой голос не выдержит. Нет, я должен сказать, что важно, чтобы я сказал это вашим зрителям. Дело в том, что они снова и снова давали мне понять, что человеческая раса переживает очень болезненный переходный период. Мы проходим через то, что я называю периодом отрочества до взрослой жизни. И я называю это не только переходным периодом, когда это чертовски больно. Если многие из вас помнят свою собственную юность, вы помните, что взросление было нелегким. Но эти ребята, по-видимому, полны решимости увидеть, как мы совершим этот переход. И я называю это трансцендентным превращением в новую расу. Через 100 лет человеческая раса будет так не похожа на то, чем мы являемся сегодня.
Что ничего не значит во времени, не так ли?
Это пустяки. 100 лет — это всего лишь мгновение во времени. Потому что там, снаружи, они не измеряют время в пространстве. Время. Нет времени в том виде, в каком мы его знаем.
А что военные ваши бывшие боссы должны были сказать, если что-нибудь о ваших продолжающихся контактах?
Когда я впервые начал публично выступать с публичными выступлениями в 1991 году, после многих лет сохранения моей тайны, соблюдения моей клятвы, которую я дал, чтобы не говорить о моем опыте, я, наконец, потерял хладнокровие. Я потерял терпение и сказал, к черту все это. Я собираюсь публично рассказать о том, что я видел, чему я научился, что мне показали. Потому что важно, чтобы люди нуждались, должны были знать это. Я думаю, что это необходимо, и я верю в своем сердце, что то, что я делал на протяжении многих лет, и почему я посещаю эти конференции, и почему я так сильно к ним отношусь, заключается в том, что это действительно, я думаю, способствует расширению сознания среди человечества, и это имеет решающее значение для нашего выживания. Мы должны вырасти и понять, кто мы такие, что мы собой представляем, как мы здесь оказались и куда мы идем. И я отношусь к этому очень позитивно. И они ободрили меня, и они показали мне, что наше будущее бесконечно. Наше будущее прекрасно, великолепно прекрасно.
Мне просто интересно, когда вы это говорите, и я могу представить себе это, и я чувствую, что происходит что-то невероятно глубокое, когда мы делимся этой информацией и контактируем сами с собой. Мне просто интересно, как они видят. Я не могу себе представить. Позвольте мне сформулировать это так. Я не могу себе представить, как массовая часть человечества может внезапно восстать. Если только не произойдет какое-то другое воздействие, например, солнечная вспышка, которая изменит, как сказано в «Солнечной революции», нашу ДНК.
Я не ожидаю, что это будет что-то грандиозное и взрывоопасное. Это один человек за раз. Каждый из нас начинает открывать свой разум. Каждый из нас начинает просыпаться. И те из нас, кто, как и я, высказывался в течение последних 2530 лет, да, действительно, вносят свой небольшой вклад. Я как бы использую аналогию. Я зажигаю одну маленькую свечу, вы зажигаете одну маленькую свечу. Мой хороший друг здесь зажигает свечу. И если мы все зажжем одну маленькую свечку, то вскоре у нас будет пожар. И мы как раз сопроснемся, повзрослеем и с нашим расширенным сознанием займем свое законное место в этой бесконечной вселенной, наполненной разумной жизнью. Нас собираются пригласить принять участие в этой галактической цивилизации, и я так взволнован этим, потому что я не собираюсь оставаться здесь так долго. В воскресенье мне исполняется 84 года.
Вау, поздравляю.
Итак, я не собираюсь быть здесь и видеть, как все это происходит. Я буду смотреть на вас, ребята, с другой стороны.
Мы будем махать вам рукой.
Но я хочу сказать вашим зрителям, что это то, о чем вы должны помнить. Человеческая раса летит к звездам. Мы возвращаемся туда, откуда пришли, и это славное будущее. И несмотря на все трудности, несмотря на все разбитые сердца и боль этого подросткового возраста, через который мы проходим, у нас есть славное будущее. И я хочу, чтобы ваши зрители знали это и не боялись.
Боб Дин, большое вам спасибо.
Спасибо, дорогая. Мне очень приятно. Спасибо вам за ваше интервью.
Я позволю вам вернуться к вашим друзьям. Я знаю, что у вас куча людей стоит в очереди, чтобы увидеть вас. И это настоящая честь и удовольствие.
Еще раз спасибо. С удовольствием, дорогая.
Спасибо вам.
Спасибо вам.